Униженные оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Часть первая. Глава первая. Прошлого года, 22 марта вечером, со мной случилось пристранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов. А во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется, вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати, мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и право это было не от ленности. Отчего же? Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо. Начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые, грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость. Как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно. Что может сделать один луч солнца с душой человека? Но солнечный луч потух. Мороз крепчал и начинал пощипывать за нос. Сумерки густели, газ блеснул из магазинов и лавок. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился, как вкопанный, и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное. И в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения, и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение. Я не мистик, в предчувствие гадания почти не верю. Однако со мной, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик. Почему при тогдашней моей встрече с ним я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен, а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы. Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяет ростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходили с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное 80-летнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая 20-летняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которую целел на самом затылке клочок уже не седых, а бело-желтых волос. Все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, все это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика одного без присмотра, тем более, что он был похож на сумасшедшего, бежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба. Тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону, никогда ничего не видя, я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал. И зачем он таскается к Миллеру, и что ему там делать, думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада, следствие болезни усталости, закипала во мне. «О чем он думает?» — продолжал я про себя. «Что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которое так на него похоже? Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет 80. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывает никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки, что она собака необыкновенная, что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное, что это может быть какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде, и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверное, прошло уже лет 20, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет. Или, чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом. «Стары-то мы! Стары, Господи! Как мы стары!» Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливает по белу свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую. В кондитерской старик аттестовал себя пристранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол, к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжении 3 или 4 часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука, а только сидел, смотрел перед собой во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружавшего и ничего не слышит. Собака же, покружившись 2 или 3 на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижной на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые, и как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому неизвестную обязанность. Насидевшись 3-4 часа, старик, наконец, вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака, и опять, поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской, наконец, начинали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал. Посетители этой кондитерской большей частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта. Все хозяева различных заведений – слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, сидельники – все люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собой знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет за дверью в квартире хозяина, трещал Августин, наигрываемый на дребезжащих фортепианах старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались.